Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1086-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами сегодня возвращаемся к Новому Завету, и мы переходим к следующей книге Священного Писания, к первому посланию апостола Иоанна. Или, точнее, к первому соборному посланию святого апостола Иоанна, как оно названо в русской Библии. Апостол Иоанн написал 3 послания, и мы их все, конечно же, будем читать. Однако мне хотелось бы сейчас немножко замедлить наше путешествие. Мне хотелось бы дать некоторые пояснения, которые помогут нам понять эти письма, эти библейские книги. Дело в том, что я неоднократно проповедовал по первому посланию Иоанна. Более того, я люблю, когда только-только начинаю проповедовать в новой церкви, в новой общине, люблю как раз вот проповедовать именно по этой библейской книге. Для меня это всегда важно. Потому что я считаю, что эта книга гораздо важнее для современных христиан, чем, например, послание к Ефесянам, Колоссянам или Филиппийцам. Я понимаю, что некоторых из вас это удивит. Но скажу так. Да, Павел писал послание к церквям. Ну а первое послание Иоанна – это скорее семейное письмо или семейное послание. Именно так его и нужно рассматривать. Так вот, когда люди узнают и принимают первое послание Иоанна, когда люди принимают его содержание действительно близко к сердцу, вот тогда они начинают по-настоящему расти и количественно, и качественно. И я вам об этом говорю с одной единственной целью. Я хочу обратить ваше внимание на значимость и важность этого послания для верующих людей. Ну а сейчас скажу о времени написания этого послания. На этот счет существует несколько взглядов. Наиболее традиционная точка зрения относит это послание к самому концу 1 века нашей эры. Церковное предание утверждает, что Иоанн сначала написал свое Евангелие, а уже потом, существенно позже, свои послания. Это где-то около 90-го года нашей эры. Ну и уже в самом конце своей жизни, около 95-100 года нашей эры, находясь в ссылке в изгнании на острове Патмос, Иоанн написал книгу «Откровение». Ну вот, да, действительно, именно так говорит классическая позиция по поводу времени написания этих книг. Однако существуют и еще 2 позиции. Одна из них полагает, что эти книги действительно написаны уже в конце 1 века, но порядок другой. Вначале было написано Евангелие от Иоанна, и, кстати, возможно, даже еще раньше, в конце 60-х, начале 70-х годов 1 века. Дальше, в 90-х годах, была написана книга «Откровение Иоанна Богослова», и потом, уже после этого, Иоанн пишет свои послания церквям. Я думаю, что такая реконструкция вполне возможна. Мы с вами тоже это будем обсуждать. Ну и третий вариант, третья точка зрения, это, скажем так, наиболее современная точка зрения. Она стала набирать популярность уже во второй половине 20 века. Это мысль о том, что и Евангелие, и послание Иоанна достаточно ранние. Ну как ранние? Евангелие – это в любом случае конец 60-х, начало 70-х годов. Дальше, тоже в 70-х годах, уже после разрушения Иерусалима, послания, написанные, кстати говоря, церквям в Малой Асии, территория современной Турции. Ну и, наконец, уже после этого, в конце жизни, 90-95 год, книга «Откровение Иоанна Богослова». По большому счету, для богословского содержания этих текстов, или для его понимания, точнее, это не имеет особого значения. Мы с вами будем говорить о гностицизме, и вот там действительно будет вопрос, а насколько этот гностицизм успел развиться, то есть насколько это уже оформленный гностицизм ко времени написания послания Иоанна. Но всему свое время, а пока мы с вами поговорим о цели этого послания. Надо отметить, что Иоанн предельно точно и четко определяет и излагает свою цель во всех своих книгах, как в Евангелии, так и в посланиях, и так, кстати, и в книге Откровения Иоанна Богослова, последней книге Священного Писания. Давайте посмотрим сначала Евангелие от Иоанна. И цель там изложена в 20 главе, 30 и 31 стихах. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, две цели. Во-первых, чтобы вы уверовали, и, во-вторых, чтобы, веруя, имели жизнь. То есть вот такая двойная цель. Дальше в первом послании Иоанна тоже изложена цель, и это 5 глава 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Во многом, кстати, это развитие цели, которую мы уже видели в Евангелии от Иоанна. Однако мы с вами обратим внимание на то, что в этом послании Иоанн указывает не на одну, а на целых 5 целей. Или, точнее, 5 причин, побудивших его написать это письмо. Мы к этому тоже сегодня перейдем. Ну и, наконец, Откровение Иоанна Богослова. Там тоже предельно четко изложена цель написания этой книги. Это 1 глава, 19 стих. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». То есть в данном случае цель этой книги в том, чтобы написать о прошлом, настоящем и будущем. Ну а теперь все-таки о 5 аспектах цели или о 5 причинах написания первого послания Иоанна, о которых я буквально минуту назад упомянул. И я перечислю сегодня эти аспекты коротко, но подробно мы будем говорить о них, когда уже начнем чтение этой книги. Прежде всего, давайте прочитаем первое послание Иоанна, первую главу, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Зачем? Цель, чтобы и вы имели общение с нами. Значит, одна из целей написания этого послания в том, чтобы слушатели и читатели имели общение с апостолами. Ну и, соответственно, чтобы мы с вами имели общение друг с другом. Дальше следующий аспект. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Иными словами, это второй аспект цели, чтобы радость верующих людей была совершенна. Дальше еще один аспект, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Опять-таки, конкретная цель, и Иоанн эту цель выражает. Следующая цель в первом послании Иоанна, 5 глава, 13 стих. Мы с вами ее уже читали. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы или чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И еще один аспект, чтобы вы веровали во имя Сына Божия. Эта цель звучит на протяжении всего послания, чтобы веровали и чтобы умели отличать истину от подделок. Итак, это послание содержит в себе евангельскую проповедь, проповедь вечной жизни. И вот через это слово, через эту благую весть, верующий человек получает ободрение и укрепление в жизни. Но еще я хотел бы добавить, что общая цель этого послания – представить Иисуса Христа. И мне в связи с этим посланием приходят на ум известные слова из 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего». Вот просто хочется написать эти слова у себя в Библии на полях, как такой подзаголовок этого послания. Вот кто такой «живущий под кровом Всевышнего»? Как это работает? Как это проявляется в жизни? Апостол Иоанн ведь здесь немало говорит о Божьей семье, И вот это по-настоящему замечательно. Это послание иногда называют также «святая святых Нового Завета». Оно помогает чаду Божьему перейти порог и войти в общение в отеческом доме. И да, друзья мои, это семейное послание. Апостол Иоанн пишет, обращаясь к Божьей семье. Слово «отец» встречается в этом послании 13 раз. И всякий раз оно указывает на Бога. Ну а слово «дети», или точнее даже «детишки», используется 11 раз. Так что в то время как Павел писал к церкви, Иоанн писал к семье верующих, учитывая тот факт, что мы благословенны всеми благословениями небесными. Мы получаем эти благословения, когда принимаем верою Господа нашего Иисуса Христа. И кроме того, в этот самый момент мы присоединяемся к Божьей семье. И в этой семье у нас есть взаимоотношения, которые при некоторых условиях могут разрушиться. Но с другой стороны, эти отношения могут быть восстановлены, если мы каемся во грехе. И мы узнаем, что Бог верен и справедлив. И вот в таком случае Он простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Таким образом, Иоанн говорит, обращаясь к своим духовным чадам. И штука в том, что грех в первом послании Иоанна представлен как дело семейное. То есть это проблема, которая напрямую затрагивает и разрушает семью. Потому что грех неотделимо связан как раз с нашими отношениями с отцом. Грех – это оскорбление того, кто нас любит. И к греху нужно относиться соответственно его важности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте разберемся в трех понятиях. И эти понятия чрезвычайно важны. Я хотел бы, чтобы мы с вами в этих понятиях не запутались, как люди иногда путаются в трех соснах. Это понятие «тело», «Божья семья» и «Божье царство» или «Небесное царство». Представьте себе такую схему, на которой изображены концентрические круги. И вот внутренний, самый маленький круг, называется «тело Христово». Это церковь. Дальше круг побольше, и он называется «Божья семья». И, наконец, самый большой круг. И он называется «Царство Небесное» или «Царство Божие». Давайте в этом разберемся. Тело Христово, то есть церковь, это лишь часть Божьей семьи. Однако Божья семья на самом деле больше и шире, чем церковь. Но вот смотрите, были верующие люди во времена Ветхого Завета? Конечно, были. Были верующие люди до Дня Пятидесятницы? Конечно, были. Будут верующие люди после того, как церковь будет взята с земли, после восхищения церкви? Конечно, будут. Церковь, таким образом, это сообщество верующих с точки зрения нашего времени. Сегодня, вот при сегодняшнем устройстве отношений между Богом и человеком. Но Божья семья включает в себя и будет включать в себя не только церковь. Ну и, наконец, как церковь, так и Божья семья являются частью Божьего царства. Церковь входит в Божью семью, но семья Божья – больше церкви. И дальше Царство Божие. Помните, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Царство Божие включает в себя и будет включать в себя не только людей, но и ангелов, которые служат Богу. Таким образом, получается самый большой круг. И вот в этом послании перед нами три определения Бога. И на их основании очень удобно составить план этого послания. Бог есть свет, об этом в первой главе и об этом до второго стиха второй главы. И слово «свет» в этом послании употребляется 6 раз. Второе определение. Бог есть любовь. И об этом начиная со 2 главы 3 стиха и до 4 главы 21 стиха. И слово «любовь» используется в этом послании 33 раза. Ну и, наконец, третье определение Бога. Бог есть жизнь. Слово «жизнь» используется в этом послании 15 раз. И также слово «общение» используется 4 раза, а слово «знать» – целых 38 раз. Иоанн писал свое послание для того, чтобы ответить на первую из ересей, серьезно проявившихся в христианской церкви. Название этой ереси – гностицизм. Гностики претендовали на некое сверхзнание, сверхпонимание. Они подчеркивали божественность Иисуса Христа, но при этом пренебрегали его человечностью. И вот в противовес этим гностикам, в противовес их учению, Иоанн говорит о подлинном, настоящем познании Бога. В первых 3 или 4 стихах перед нами пролог, введение. Сначала в 1 и 2 стихах мы видим вводные замечания, ну а затем в 3 и 4 стихах говорится о том, как дети могут иметь общение с Богом. Собственно, дальше эта мысль развивается до 2 главы 2 стиха. Вот так мы с вами и будем сейчас работать. Мы будем постепенно, не торопясь, идти по первому посланию Иоанна. Апостол Иоанн говорит в 1 главе 1 стихе своего первого послания о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Он говорит о том, что было от начала. Но тогда вопрос, о каком начале идет речь? Ведь в Писании, вообще говоря, упомянуты 2 или даже 3 разных начала. Одно из них в книге «Бытие», 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот многие полагают, что это начало никак не датируется. Это даже не начало нашей планеты, нашей Земли. Потому что начало нашей планеты несколько позже. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Это вот то первое творение, самое первое. Дальше. «И Дух Божий носился над водою». Это явно еще не была Земля в том виде, в котором мы о ней говорим. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И вот это уже в 3 стихе начало того творения, которое мы знаем. Когда это было, я не знаю. У меня нет на этот счет ни малейшего представления. Да, я читал комментарии на эту тему, я читал книги на эту тему. Но я убежден, что никто, ни ученые, ни богословы, не имеют ни малейшего представления о том, когда же все-таки начались события, описанные в Бытии, 1 глава, 1 стих. Кто-то говорит, что земля старая, другие говорят, что земля молодая, смотря у кого спросить. Так вот я вам скажу, какой бы хронологии вы ни придерживались, 1 глава, 1 стих книги «Бытие» впишется в любую хронологию, потому что никакой датировки в самом библейском тексте нет. А библейского автора это просто не интересовало. Там лишь изложен факт творения в начале. И, пожалуй, есть вопрос, который куда важнее хронологии. И вопрос этот таков. Бог сотворил эту вселенную? Или она просто как-то зародилась сама собой? Так вот, мысль о том, что вселенная просто как-то зародилась, по-моему, сродни мысли о том, что буквы типографского набора после взрыва в типографии случайно сами собой сложили полный словарь английского или любого другого языка. Ну или так, вероятность случайного возникновения этого мира примерно равна вероятности того, что обезьяна, севшая за клавиатуру компьютера, случайно напечатает «Войну и мир». Такого просто не бывает. И за нашей Вселенной, конечно же, стоит разум. В этом я убежден. Но вот насчет даты не знаю. Но я знаю, что мы имеем дело с Богом вечности. И если вам надо 2 миллиарда лет, чтобы объяснить процессы, происходящие во Вселенной, то эти 2 миллиарда у вас есть. Потому что у Бога есть вся вечность. Он ведь явно чем-то занимался еще до того, как создал наше небо и землю. Не мог же он сидеть просто так и ничего не делать. И вот Вселенная создана, и человечеству через Божие Слово открывается, что у Вселенной есть цель. То есть Бог не просто так создал эту Вселенную, но Он создал ее с определенной целью. И Он вот эту цель и реализует. И эта цель, этот замысел бесконечно выше и больше, чем мы с вами можем себе представить. Так что, если вам нужен миллиард лет на Бытие, 1 глава, 1 стих, то берите, они ваши. Ну а если надо всего несколько тысяч лет, тогда тоже берите, они тоже есть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь второе начало, и оно в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». Так вот, когда же было это начало, о котором говорит Иоанн? Смотрите, 1 глава книги Бытие, 1 стих – это творение. Творение Вселенной, творение Земли – ну, как хотите. Но другое начало – это то, что было до творения. Это то, что предшествовало творению. В начале, то есть в том начале, которое было еще до творения, которое уходит в вечность, в том начале было Слово. Оно было в начале у Бога, читаем мы, и дальше уже переход к творению. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Так вот, Господь Иисус Христос уходит в вечность. Это предвечный Бог. Он существует перед всем, Он существует ранее всего, и Он существует в вечности. И вот об Иисусе говорится ведь не только в настоящем, но и в прошедшем времени. Все через Него начало быть. Или «и в Нем была жизнь». Он есть ветхий днями, потому что в начале уже было Слово. Не есть, а именно было. И мы видим Иисуса Христа в этой вечности. И мой разум всего этого не может вместить, пока не доходим до 14 стиха. В 14 стихе, однако, становится все-таки понятнее, яснее. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Слово стало плотью, и вот тогда я смог его осознать. Вот тогда, в этом контексте, я вспоминаю Вифлеем, и до меня что-то важное начинает доходить. Но вот первая глава, первый стих Евангелия от Иоанна для меня слишком сложно и глубоко. Ну и третье начало. Мы читаем о нем в первом послании Иоанна, 1 глава, 1 стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни». Это начало было 2000 лет назад. И вот тогда, да, это Вифлеем, это приход Мессии, это приход Господа нашего Иисуса Христа в этот мир. И это тот момент, когда Иоанн, Яков и другие апостолы познакомились с Иисусом. Или когда они чинили сети, и Господь Иисус призвал их. И вот Иоанн говорит: «Да, мы его видели и слышали». Он говорит о нескольких способах восприятия. Что слышали – это первое, то есть это восприятие на слух. Что видели своими очами – то есть своими глазами. Дальше, что рассматривали, это не просто видели, а вглядывались. всматривались, присматривались к Иисусу Христу, Сыну Божию. Дальше, что осязали руки наши. То есть, они буквально могли потрогать Иисуса, они буквально могли прикоснуться к Иисусу. И вот Иоанн говорит, мы внимательно рассматривали Его. Помните, как Моисей вознес змея в пустыне, и люди должны были на этого змея смотреть ради спасения. Вот так же был вознесен на кресте Иисус. И надо было смотреть на Него, чтобы обрести и спасение, и освящение. Однако Иоанн идет дальше. Он называет Иисуса Христа словом жизни. Что же это значит, слово жизни? Узнаем об этом уже в следующий раз. Сегодня лишь хочу обратить ваше внимание на то, сколь глубокое оно и выдающееся. Это введение, самое начало первой главы первого послания святого апостола Иоанна. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.